Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Политический кризис на Украине приобретает новые черты. Депутаты от двух оппозиционных партий в украинском парламенте, двух оппозиционных фракций, блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» заявляют о готовности сложить полномочия, чтобы таким образом облегчить президенту Украины Виктору Ющенко роспуск украинского парламента вне решения Конституционного суда о правомочности указа президента о роспуске Верховной Рады. О том, что может последовать за этими решениями, о том, каковы перспективы украинских оппозиционных сил в случае, если выборы все-таки состоятся, и каковы перспективы компромисса между правящим большинством в парламенте Украины и нынешней оппозицией, мы поговорим с нашим гостем, депутатом Верховной Рады Украины Дмитрием Выдриным. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Ну, собственно, начнем с самой простой такой вот напрашивающейся темы. Почему, собственно, если можно было вот так вот легко положить заявление, аннулировать списки, депутаты, вот, прежде всего, от блока Юлии Тимошенко, которая выступала за роспуск парламента даже тогда, когда президент Ющенко не придерживался этой точки зрения, не сделали этого ранее? Почему нужно было заставлять президента идти на этот шаг, а уже потом решаться на вполне естественный с правовой точки зрения шаг уже со стороны депутатов?
Ну, честно говоря, я не знаю, потому что я не присутствовал при решении фракции о сложении полномочий. Тут можно высказать несколько версий. Одна версия, наверное, до последнего была возможность, да и желание все сделать руками президента. У президента у нас сильные, чистые руки, и его руками многие хотят делать собственные политические дела, поэтому было, видимо, желание вот этими руками сделать то, что планировали и планируют, наверное, ряд крупных украинских политиков. Это была одна причина. Другая причина, наверное, раньше не было уверенности, что будет 150 человек, поскольку, насколько я знаю, фракция «Наша Украина» постоянно колебалась между соблазном других форматов коалиции, других альянсов, и не было уверенности, что она сложит в полном составе полномочий. Ну и, наверное, были там какие-то другие подводные причины. Наверное, причиной был работающий парламент. А по регламенту парламента каждый депутат, насколько я знаю, должен индивидуально зачитать свое заявление, индивидуально обратиться к парламенту с прошением принять его в отставку. И парламент уже решает, дать или не дать. А поскольку парламента как бы нет сейчас, то вроде бы уже некого просить.
Ну а почему парламента нет? По украинской конституции парламент работает до дня начала полномочий новой Верховной Рады.
Ну, это по версии одной политической силы. По версии другой политической силы парламента уже не существует. И распоряжения его не действительны, а действительно только то, что издается в недрах секретаря президента. Ну, видимо, вот совокупность этих причин и послужила толчком к этому шагу.
Если действительно для другой политической силы то, что создается, как вы говорите, в недрах секретариата президента, то есть простое решение ситуации. Просто ничего не делать. Пусть пресекретарь президента объявит парламент недействительным, а депутатов несуществующими, может так спокойно жить и не воспринимать вообще реальность украинской политической жизни как таковую.
Ну, в принципе, да, я не исключаю такой шаг. Я когда-то был знаком с одним изобретателем, когда работал в Институте кибернетики. У нас был изобретатель, который изобрел... Он сам очень гордился и рекламировал противотанковые таблетки. Я спросил, как они работают. Он говорит, ну, сидишь в окопе, танковая атака, принял таблетки, нет никаких танков. Поэтому это вот такой принцип украинской политики.
А в обоих окопах принимают таблетки? Или все-таки из какого-то окопа придвигается танк? Я хотел бы понять.
Ну, наверное, такое ощущение, что где-то таблетки, где-то, может быть, колются. Но, к счастью, до танков не доходят.
Скажите, а в принципе, вот из того, что вы говорите, можно понять, что нынешняя украинская политическая ситуация – это война Юлии Тимошенко и Виктора Януковича на уничтожение Виктора Ющенко. Ну, и такой вывод напрашивается тоже.
Но он напрашивается, может быть, по результатам событий, а не по планированию событий. Я не думаю, что Виктор Андреевич у нас настолько безобидная, незапятнанная какими-то действиями фигура, что просто безумие с ним воевать. Воюет с людьми, которые что-то делают, совершают какие-то поступки, правильные, иногда неправильные. А человек, который недеяние считает... Я, кстати, когда-то первый назвал Виктора Андреевича великим украинским буддистом, поскольку он первый внедрил принцип того, что недеяние выше деяния. Зачем, собственно, с ним воевать, я не понимаю.
Дмитрий Игнатьевич, а разве принятие присяги президента в... еще тогда, когда не подведены официальные итоги выборов в украинском парламенте, это не поступок человека, который легко может на такие вещи пойти. А разве указ про роспуск парламента не поступок? Виктор Ющенко совершил уже столько поступков, причем вторгнувшись в реальную сферу украинского законодательства, что сказать ему, назвать его недействующим человеком трудно. Он редко действует, да, но зато как?
Ну, я, завтра выйдет, по-моему, мое интервью в одной из крупных украинских газет. Я, честно говоря, объясняю, рационально я это объяснить не могу, объясняю многие его действия вот таким чистым шаманством. Я когда-то специально исследовал шаманскую практику в племени чельчегиров, жил несколько месяцев. И есть когнитивная практика шаманства. Там прикосновение к человеку заставляет его действовать по чужой воле. И, насколько я помню, все действия Виктор Андреевич принимал, когда кто-то держал его за руку. Поэтому я не исключаю, что просто вот за счет этого фатального шаманства и происходили какие-то действия.
Но вы сейчас эту ситуацию воспринимаете так, как будто из нее нет никакого такого, вот я бы сказал, рационального выхода, понимаете? Потому что вот если слышится бубен шамана, то какая тут вообще тогда политика, извините?
Ну, в принципе, так оно и развивается, потому что я не помню случая, когда воюющие силы в Украине принимали рациональные решения или рациональный сценарий выхода из ситуации. Сейчас есть рациональный сценарий, который предложен парламентской ассамблеей Европы, и именно поэтому он не будет принят, потому что он рационален. Я даже сегодня хотел, честно говоря, вылететь в Паре, поскольку ну, мы знаем... Поскольку мы знаем, что любые действия, которые принимаются вопреки Бьюту, они коррумпированы. Поэтому меня очень как бы взволновала коррумпированность ПАСЕ, и я хотел блокировать действия парламентариев, чтобы эти коррупционеры не могли попадать на свои рабочие места. Поэтому сегодня не удалось вылететь, мне не открыли визу. Может быть, вылечу завтра.
Вы по флагом полетите?
Ну, я пока как индивидуал, поскольку меня не приглашают на фракцию, поэтому мне приходится совершать индивидуальные отчаянные поступки. Ну, я проходил практику самурайскую, знаю, что такое воин-одиночка, поэтому я готов работать даже в индивидуальном режиме.
Знаете, вы мне так сказать мешаете вести программу, потому что обычно в роли вот этой роли выступаю я, а гости серьезно говорят о политике. А теперь я не понимаю, что я должен делать. Но я попробую.
Ну, давайте говорим о серьезных вещах.
Я хочу, кстати, понять, Дмитрий Игнатьевич, что вот парламентская ассамблея Совета Европы, какой рациональный выход вы считаете и предложен, и мог бы состояться в Украине?
Ну, повторяю, поскольку он рационально не будет принят, а теоретически это выглядит так. Во-первых, подготовиться к досрочным выборам. Во-первых, для этого нужно принять целую низку законов, во-первых, а во-вторых, совершить целый ряд технических, технологических действий. Начнем с самых простейших. В Украине до сих пор нет выверенного списка избирателей, тем более в компьютерном варианте. Поэтому для начала надо было создать список избирателей, потому что я знаю, сколько было заявлений в суды из-за того, что кто-то не оказался в списках, или кто-то дважды или трижды каруселью проголосовал на разных участках. Поэтому для начала надо хотя бы иметь список избирателей. На это уйдет минимум полгода, по моим подсчетам. Принять ряд законов, на которые тоже может уйти полгода, и поэтому реальные выборы – это ранняя весна следующего года, именно поэтому, наверное, на них никто не пойдет. Это первое. Второе – это принять решение Конституционного суда такое, какое оно есть, из того суда, из которого оно исходит. Я на прошлой неделе был в Таджикистане, и решение о том, что мы не будем признавать любое решение Конституционного суда, я как раз получил, находясь дома у представителя Верховного суда Таджикистана, бывшего представителя Верховного суда. Я спросил, какой был выход в Таджикистане, когда все воевали против всех. Он говорит, вы знаете, вот все 150 полевых командиров, которые валивались ко мне с перегаром, с калашниками, со штыками, резали у меня на столе судейском колбасу и закусывали там самогон, они все договорились, что всех убиваем, всех бьем, кроме судов.
И колбаса, хоть я надеюсь, говяжья была?
Колбаса была баранья. И кошерная. И они признали решение суда как главную инстанцию. Это полевые командиры, которые прошли через кровную месть, прошли через ужасы гражданской войны. Но, видимо, у нас другая практика. И уже ясно, что одна из сторон, безусловно, не примет любое решение Конституционного суда, хотя это был бы тоже выход. А третий выход из того, что предлагает ПАСЕ, это лишение силы императивного мандата, потому что вот эта барщина, конечно, холопщина, она не позволит сделать никакой рациональный выбор из этой ситуации, но этого не будет сделано, поскольку это рационально и это нужно.
А в принципе императивного мандата нет практически ни в одной европейской стране. Почему вообще возникла идея, что Украина там может существовать? Как... И многие люди, которые называют себя демократами, это совершенно искренне защищают и считают, что это единственный выход и так далее.
Ну, вы знаете, я не знаю ни одного демократа, кто защищает искренне. Многие защищают формальные ситуации, например, на фракции, на политсовете фракции. Но я не видел ни одного человека, который бы в кулуарах искренне защищал. И в том числе и мои политологи, друзья. Вот в кулуарах они говорят, что безобразие, это Куба, это Китай, а когда голосуют на фракции, почему-то все голосуют за императивный мандат.
Объясни, а почему все так боятся Юлии Тимошенко? Ну, ведь она ничего никому не делает, ничего такого страшного.
Нет, Юлия Владимировна добрейшая женщина с чувством иронии, но, может быть, пугает доброта и чувство иронии.
Вообще, вот это почему в украинской политической жизни постоянно преобладают лидерские проекты? И масштаб лидера определяет масштаб партии, да, потому что есть партии с вполне приличной идеологией, но у них крайне, так сказать, такие незаметные лидеры, и сразу все это сдувается. А потом появляется некий яркий лидер, возглавляет какой-нибудь блок своего имени или какую-нибудь политическую партию совершенно невразумительной идеологии. И все это сразу вспыхивает ярким пламенем.
Ну, видимо, это виновата партийная модель. Не элита, а партийная модель, которая принята. Я, кстати говоря, долго искал аналог, по которому создавалась партийная модель в Украине, и нашел этот аналог. С трудом, но нашел. Это аквапарк в Семиизе. Вот я не знаю, вы были в аквапарке?
В Семиизе был в аквапарке, да.
Вот я был во многих аквапарках мира, но Семиизский аквапарк, хотя за ним стоит вроде бы коммунистический лидер Крыма, но по слухам, он создан по уникальной конструкции. Там есть лидер аквапарка, он же хозяин, и есть элита из родственников, которых он бесплатно пускает в аквапарк. Хотя вот я был в Порт-Авентура в Испании, там даже хозяин ходит по билетам, чтобы не создать прецедент. Но вот лидер пускает элиту бесплатно. И есть вип-зона коммерческая в аквапарке, вы платите тройную цену и покупаете отдельный вид на гору Кошку, отдельное более холодное пиво. И есть обычные люди, их называют обычно лохами, которые ходят на
прочие
места. Да, за деньги, но уже за маленькие деньги. И партия строится примерно так же. Есть лидер, вокруг него есть близкие соратники, которые прошли испытания. Там особенно ценится испытание тюрьмы, поскольку все украинские лидеры сидели в тюрьмах, либо в СИЗО. И ценится вот, поведение окружения, которое демонстрировалось во время отсидки лидера. Эти люди составляют близкое окружение. Им дается право находить богатых тузов. Они составляют VIP, коммерческий VIP. Обычно 30% коммерческого VIP, а уже коммерческий VIP, потом на деньги коммерческого VIP покупаются люди, которые там мало значат из себя с точки зрения их партийной истории, партийной преданности, но у которых есть там какие-то остатки мозгов, есть какой-то ресурс влияния в регионах, и он покупается для такой конкретной работы. Вот в прошлом году, когда мы тоже создавали Майдан, я был дежурным по Майдану и ночевал в палатках, и как-то вышло 3 ночи подряд, а я был отозван из отпуска, не отоспался в отпуске. Я звоню моим коллегам, друзьям, которые входили в коммерческую VIP-зону. Я говорю, вы где? Двое в Израиле, там, двое в Эмиратах, в 7-звездочном отеле. Я говорю, может быть, подмените меня на пару дней? А они говорят, ты что, лох, что ли? Там, давай к нам. Я говорю, ну я не могу, у меня партийное поручение. Она говорит, нам не дают партийное поручение. Мы же деньги платили не для того, чтобы испытывать студенческую романтику, жить в палатках. Поэтому, раз нет денег, ну живи в палатках, это твоя обязанность.
Вы знаете, я понял, чего не хватает в этом аквапарке. Вот есть такой аквапарк в Израиле, там по дороге, если ехать по северной стороне, через Иорданскую границу, и потом на Голан, и там есть как раз внизу аквапарк. Вы не были?
Нет, там я не был.
Там очень хороший аквапарк. Там, правда, нету вида, потому что это все внизу. Но там есть крокодильный питомник. Угу. Понимаете? И очень большие крокодилы. Это вот, наверное, завершение модели.
Хорошая идея. Но пока наши аквапарки партийные не будут строиться снизу, пока там не будет коммерческих зон, коммерческих
залов. Вот и будет крокодильный питомник, да?
Видимо, только будет все превращаться в крокодильный питомник.
Почему сейчас никто не говорит о том, что партийные лидеры отвечают за вот всю эту историю с переходами из списков в список, который вот мы наблюдаем? Ведь когда в списке составлялись, тогда говорили и писали в газетах, извините меня, даже по телевизору передавали, что очень многие люди попали туда случайно, и некоторые даже говорят за деньги.
Ну, вы знаете, просто некому, видимо, кричать... Там волки или волки позорные, некому кричать, потому что все вмонтированы в ту или иную систему. Каждый мечтает продвинуться по списку. Там, например, одни попали в списки 240-ми, а мечтают быть там 140-ми. Другие мечтают попасть в коммерческую вип-зону с меньшей нагрузкой, потому что, вот интересно, я исследовал, для чего коммерсанты в партиях.
Да,
все,
вот,
все думают только для денег. На самом деле это не главное. Я спросил у одного лидера партийного, я говорю, а зачем так много коммерсантов? А ты, он говорит, я говорю, для денег? Он говорит, нет, не для денег. Я говорю, почему? Он говорит, а мне нравится унижать людей, у которых есть деньги. Поэтому вип-зона еще имеет форму такой оттяжки. Вот очень приятно оттянуться на миллиардере, там немножко погонять его, хотя до разумных пределах. Ясно, что в палатку его не загонишь, но его можно загнать, например, в голосование против собственных интересов, когда олигарх земельной собственности голосует за вето на продажу земли. Это его можно заставить. Или можно заставить публично извиняться, когда, интересное зрелище, когда два миллиардера встают на совете фракции и говорят, ну, простите, мы случайно нажали не на те карточки, но это доставляет колоссальное удовольствие их партийным боссам. Поэтому в том числе и для этого держат
курсы. Тогда для идеального удовлетворения нужна российская политическая система, тут украинская не хватит. Там просто может человека назначить миллиардерами, и он будет миллиардером, можно перевести с фракцию в фракцию решением, так сказать.
Ну, видимо, точку бифуркации мы уже прошли мимо российской модели. К счастью или к несчастью.
То есть все-таки вы считаете, прошли, не идем к ней?
Нет, прошли.
Есть в таком случае вообще понимание того, что вы считаете, что партийные лидеры контролируют миллиардеров, а не миллиардеры партийных лидеров? Или это все-таки некий симбиоз?
Я думал симбиоз, но оказалось, что все-таки политическая сила сильнее пока в Украине финансовой силы. Поэтому я ни разу не видел, чтобы богатый человек унижал человека с большим объемом власти. Но тысячу раз видел, как человек с большим объемом власти просто вытирал ноги от богатых людей.
А может быть, человек с большим объемом власти, он тоже не бедный? Может быть, это все-таки, так сказать, знаете, богатые тоже плачут?
Ну, все не бедные по определению. В украинской элите не осталось бедных людей. Даже те, кто хотели быть бедными, они уже перестали быть бедными. Речь просто идет о разных объемах богатств.
То есть это вот такая кульминация оранжевой революции, что бедных больше нет. Ну, собственно, это результат любой революции. Либо все становятся бедными, либо бедные исчезают.
Ну, в принципе, да. Вот я часто цитирую сам себя, извините. Вот много лет назад я дал определение коррупции. Коррупция – то, в чем ты не участвуешь. С тех пор, кстати, многие повторяли, но в Украине мы достигли совершенства. Сегодня в Украине нет коррупции, потому что, мне кажется, задействованы уже все.
Но это такая постсоветская коррупция.
Да, вялотекущая, круговоротная постсоветская коррупция.
Но все это кто? Это власть, это депутаты, это общество, которое не платит налоги тоже?
Это бабушка, которая делится с простым милиционером, это участковый врач, который берет бутылку водки. Это практически все, кто не платит налоги, а таких в Украине большинство. Но как и во всех большинство или в большинстве постсоветских стран.
Но это тогда заколдованный круг, из него не будет никогда выхода, потому что люди просто будут делиться не на честных или нечестных, или не на озабоченных будущем страны и не озабоченных, а на своих и чужих.
Ну, в принципе, так и происходит. Есть варианты, но совершенно утопические, я их предлагал год назад, как разорвать этот порочный круг. Ну, во-первых, надо было бы уменьшить, наверное, ставки выигрыша в политике. Помните, мы сейчас находимся в ситуации Америки позапрошлого века, и когда у Генри спросили, какой самый выгодный бизнес в Америке, он сказал, конечно, экспорт свинины. А потом задумался, добавил, правда, есть еще политика. Так вот, в Украине, правда, есть еще, кроме нефти, газа, правда, есть еще политика. Это самый рентабельный бизнес. Поэтому нужно уменьшить рентабельность бизнеса в политике. Для этого нужно для начала лишить политиков абсолютно всех привилегий. Ту же пресловутую депутатскую неприкосновенность, те же колоссальные гарантии, те же возможности перемещения бесплатного там по миру, по свету и так далее. Вот один шаг разорвать, или один вариант разорвать порочный круг, это понижение ставок привлекательности политика. Второй, это впрыск новой крови. Для этого я тоже предлагал разные методы, в частности, введение нулевого барьера в парламент. Это позволило некоррумпированным, небогатым партиям вести своих новых членов. Другие шаги, ну, это совершенно утопические. Я предлагал политикам ввести самоиллюстрацию. То есть сказать, что, ребята, честно говоря, генотип наш подпорчен уже предыдущими соблазнами. Мы даем обязательство, что не участвуем. Но все эти выходы, вы понимаете, явно утопичны.
При таком представлении об украинской политической жизни, позвольте мне не тактичный вопрос. Зачем вам нужен был депутатский мандат?
Соблазны, проклятые соблазны и проклятое любопытство.
То есть вы решили мне дать церковный ответ?
Вот то, что меня подвигло, наверное, Хотя любопытство в большей степени, чем соблазн.
Удовлетворили вы свое любопытство? Вы что-то узнали, чего не знаю, правда?
Любопытство сверх меры удовлетворило. Лучше бы я не знал того, что я узнал. Действительно, много мудрости, многие печали, но что случилось, то случилось.
А у вас было романтическое представление об украинской политической жизни, вот вы как у политолога, да?
Ну, романтического не было, потому что в политике я в Украине 20 лет, с конца 80-х годов, и был советником и первого, и второго президента, и 5 премьер-министров. Но раньше я не знал многие вещи, которым посвящены дворяне. Вот когда я был, защищал степени в советское время, мне говорили, ты теперь дворянин, потому что человек со степенью кандидатской, докторской, это как бы посвящение дворянства. А в Украине посвящение дворянства – это получение депутатского мандата. И вместе с мандатом ты получаешь доступ к многим сакральным вещам. Ты видишь, как делятся деньги, как гуляют деньги, как делятся потоки нефтяные, газовые, как делятся ресурсы, как делятся земли. А к этому допущены только, к этим сакральным вещам, только депутаты.
А, я, кажется, понял. Это было у Эрнста неизвестного, что он ждал своего приятеля у ЦК КПСС, и там выходили люди со Старой площади, и он их условно разделил на синеньких и красненьких. Да, да. Всегда помните, я синенькие помню, это референты, да, а красненькие это, собственно, секретари ЦК. Вы были синеньким, а попали в красненький.
Попал в красненький. Абсолютно точная аналогия. Абсолютно точная.
Ну вот, по крайней мере, мы теперь точно понимаем, кто такие в Украине синенькие, а кто такие красненькие. Но а кем все-таки лучше быть в наше время?
Ой, конечно, было прекрасно сделать коктейль синий-красный, хотя мне цвета не нравятся, они наводят на многие другие ассоциации.
Это цвета российского флага, вот, почти, если
ну,
еще белым.
Ну и цвета вот, противостояния в Украине, поэтому нужен хороший коктейль из цветов, но, может быть, из других цветов.
А есть вообще надежда на то, что будет какое-то вот изменение, качественное изменение элиты, что она станет более интеллектуальной, более разумной, более просчитываемой, если угодно?
Думаю, что нет, пока не произойдет естественная смена поколений. Вот в Украине интересно создавалась украинская элита. Я как-то случайно оказался причастен. Приехал в 91-м году Сорос в Украину, и он говорит, надо собрать украинскую элиту. А я как раз присутствовал при всем этом. И стали искать достойный зал. И в то время, в 91-м году, не было достойного зала. И считали, искали. И оказалось, что лучшим залом является холл отеля гостиницы «Национальный». И посчитали, сколько помещается человек. 58 человек. И было приглашено 58 человек. И вот, вы знаете, с того времени все эти 58 человек в украинской политике. Никто не поменялся. Может быть, два человека ушло естественной убылью. Вот пока не придут новые 58 человек, а, видимо, уже только за счет естественной смены поколений ничего не поменяется.
Продолжим наш диалог с Дмитрием Выдриным сразу после краткой сводки новостей на Радио Свобода. Напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает там следующие темы. Почему переносят памятники Второй мировой войны в Эстонии и России? О платных дорогах, о испанской интеллигенции и ее отношении к независимости страны басков. Эти и многие другие темы сегодня в 22 часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Московский городской суд признал экстремистской национал-большевистскую партию и запретил ее деятельность на территории России. Адвокат Лимоновцев заявил, что обжалует решение в Верховном суде России. Французская телекомпания «Капа» считает, что фильм, показанный в минувшее воскресенье по телеканалу «Россия», его название «США. Завоевание Востока», был грубо цензурирован. Компания намерена подать в суд. В центре Бишкека около 2000 сторонников оппозиции проводят демонстрацию, требуя отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Милиция применила слезоточивый газ, когда манифестанты стали забрасывать камнями здание правительства. Парламентская ассамблея Совета Европы критикует руководство Украины за неспособность провести серьезные политические реформы. В резолюции ПАСЕ говорится, что причины нынешнего конфликта между президентом Украины и премьер-министром коренятся в поспешности и поверхностности реформ, проведенных после Оранжевой революции. Государства НАТО едины во мнении о том, что европейские страны должны иметь возможность защищать себя от угрозы ракетного нападения. Союзники считают, что в результате развертывания в Европе американской системы ПРО ни одна из стран не должна остаться незащищенной. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в столицу Ирака, о визите заранее объявлено не было. Парламент Румынии приостановил полномочия президента страны Траяна Басеску, обвинив его в антиконституционных действиях. Инициатива принадлежит оппозиционным социал-демократам. Корейский студент Чо Сян Ху, устроивший бойню в университете в штате Вирджиния, в день преступления отправил посылку на телеканал NBC. В ней послание, в котором Чо говорит о своих психологических проблемах, а также видео и фотоматериалы. В Турции задержаны 10 подозреваемых в убийстве 3 сотрудников издательства христианской литературы в городе Малатия. Это был краткий выпуск новостей.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии депутат Верховной Рады Украины, политолог Дмитрий Выдрин. И мы продолжаем наш диалог о новых этапах в развитии украинского политического кризиса. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашей беседе по телефону 800 200 2212. Это бесплатный звонок для всех регионов России. Так что звоните, задавайте вопросы гостю. Дмитрий Игнатьевич, в принципе, может быть, это и не кризис никакой, может, это просто такое естественное течение украинской политической жизни, она просто черпает энергию в противостоянии сторон?
Ну, это кризис, только кризис чего? Многие называют кризисом в обществе, но, честно говоря, я не вижу в обществе кризис, потому что, как в прошлой жизни политолог и социолог, я знаю, что такое общественный кризис, это, прежде всего, столкновение интересов больших слоев, страт, масс людей, а здесь идет речь о кризисе украинской элиты. Поэтому то, что происходит сегодня, это очередной передел власти, возможностей, полномочий внутри украинской элиты. И, видимо, пока не перейдет полномочия, этот кризис элиты будет продолжаться.
Вот вы сказали, что Украина, она прошла российский путь, но ведь вот эту вот российскую остановку проскочила. Ведь в России было что-то подобное, и не раз, между прочим, в 93-м году, когда было столкновение элит, потом в 99-м. Когда Владимир Путин стал исполняющим обязанности премьер-министра, российские телеканалы мочили, так сказать, а российские телеканалы критиковали Евгения Примакова и Юрия Лужкова. Вот. То есть тоже всегда было это столкновение. Ведь потом вот пришла эта стабилизация.
Ну, вы знаете, мы проскочили вот пресловутую точку бифуркации, мне кажется, еще при президенте Кучме. И я часто вспоминаю наш разговор. Это был, по-моему, разговор в первый день его президентства. Я был тогда его советником как раз по политическим вопросам, хотя был не очень долго, по-моему, 2 или 3 года, потом ушел в оппозицию. Оппозиция всегда немножко комфортнее все-таки политологу. Так вот, в первый день, когда он только зашел в кабинет, в первый раз президентский, он пригласил меня и говорит: послушай, политолог, а вот как ты думаешь, какая модель для Украины лучше, президентская, парламентская или парламентская-президентская? Я ответил: Леонид Данилович, мне кажется, это и та, и другая модель больные модели, и когда Украина выздоровеет, она будет либо президентская, либо парламентская, поскольку слишком велики соблазны при неопределенности полномочий усилить полномочия одной из сторон. И я ему привел пример своего опыта и советничества с первым президентом Украины. Я помню, из чего вырос конфликт, похожий на сегодня. Это был конфликт между парламентом и президентом, который закончился, как вы помните, в 1994 году и распуском парламента, и отставкой президента. А конфликт начинался очень просто, и он тоже при мне возник. Так оказалось, что я присутствовал при том конфликте. Сели президент и спикер, и спикер сказал, что вот он тогда произнес сакральную фразу, и вот я, ты же знаешь, президент, что я спикер, я не первый, но и не второй. Но почему так получается, у тебя в кабинете есть туалет, а у меня туалета нет? Поэтому либо договоримся, чтобы у обоих не будет, либо договоримся, что будет у обоих. И из этого вырос потом конфликт между президентом и парламентом, в силу которых, повторяю, был распущен парламент и лишен должности президент. Всегда все украинские кризисы возникали из дележа сначала маленького, потом все большего и большего. И этому очень способствовала неопределенность украинской власти, неопределенность полномочий ветвей украинской власти. Поэтому я и говорю, что либо Украина будет президентской, но мы уже президентской не будем, мы прошли точку бифуркации, Россия пошла по этому пути, и кризисы закончились, когда стало ясно, у кого основные полномочия, и ни у кого другого не возникло желания мериться полномочиями. Мы пошли по парламентскому пути, и пока, видимо, не станет ясно, что главным хозяином в доме является парламент, до тех пор будет вот колотить страну, и каждый будет выяснять, у кого больше полномочий, у кого больше возможностей, у кого больше силы.
Ну, наверное, кстати, Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко согласились бы с тем, что главным является парламент, если бы у них в этом парламенте было большинство.
Думаю, да, поэтому, когда регионы формировали свое правительство год назад, я говорил с одним из руководителей регионов, я говорю, вы совершаете колоссальную ошибку, поскольку есть же знаменитая английская формула «Ladies first». Пропустите женщину вперед, у вас не будет никаких проблем. Окрепните в оппозиции, научитесь много в оппозиции, а потом уже, когда придет естественная смена власти, вы получите парламентскую республику с хорошим полномочием парламента и правительства. Но не пошли на этот путь, и поэтому будет продолжаться то, что продолжается сейчас.
А как может вообще, вот если вы говорите о нерациональном, а о том, что может на самом деле быть, это все как-то может разрешиться?
Пока вот я сейчас встречался с коллегами из Германии, они называют то, что у нас происходит, украинские политические перпетуум мобили. Вот у меня на столе сейчас лежат данные 3 последних социологических исследований по Украине. Из этих исследований ясно, что потенциал противоборствующих сторон совпадает с точностью почти до процента. Вот 3 группы известных социологических дают от 35 до 38% каждой из конфликтующих сторон. Поэтому очевидно, что при перевыборах, если мы не изменим загрузку украинского компьютера, правила загрузки, не очистим его от компьютерного вируса, мы получаем компьютер с теми же глюками, с тем же вирусом, и мы получаем компьютер вот с той же базы данных. Кто-то проигрывает с разницей, видимо, 1-2% максимум. Естественно, уже заявлено об этом, что ни одна проигравшая сторона не признает проигрыш. Если выборы будут проходить рано, без списка избирателей, о которых мы говорили, без новых правил игры, без законов о досрочных выборах, естественно, будет возможность опротестовать через наши коррумпированные суды любые результаты на районном уровне, на городском уровне, на конституционном уровне Конституционного суда и так далее. И, естественно, будут объявлены новые выборы. Те новые выборы опять закончатся примерно тем же самым, и так вот перпетуум мобили.
То есть вот не будет никакого парламента, который сможет проработать все время нормально своих полномочий.
Может быть, это наша карма, вот временное, вечное временное правительство. Может быть, так и пойдем по этому пути.
А в принципе, вот в этой ситуации у кого сейчас вот есть реальная власть в стране? У правительства есть власть, у президента есть власть? Кто вообще осуществляет вот эти все полномочия в такой ситуации? Это же важно понять.
Я не понял, честно говоря. И вот когда мне мои зарубежные друзья, коллеги-инвесторы спрашивают... Вот я хочу ввести в Украину 1,5 миллиарда евро. А с кем мне решать, с какой ветви власти? Я говорю, я не знаю. Потому что часть власти есть у президента, часть власти есть, как ни странно, отдельно от президента, у секретариата президента, поскольку секретариат часто играет в самостоятельные игры, не ставя известность президента. Часть власти вдруг аккумулируется в Совете национальной безопасности, непонятно, вот каким образом, но спорадически на короткое время. Значительная часть власти есть у правительства, потому что оно сидит на кассе. Часть есть у парламента, поскольку он по-прежнему обладает вот волшебной палочкой неприкосновенности. И непонятно, вот с кем, как, по каким поводам решать властные проблемы.
Ну, то есть, по сути, экономика должна развиваться автономно.
Она и развивается. И, кстати, это, наверное... Единственная благоприятная новость для всех. Я когда-то с удивлением увидел, взяв динамику развития по независимой экспертизе развития экономики Украины, оказалось, что пик украинского развития за 16 лет пришелся на январь 2005 года, когда в Украине не было ни Кабмина, ни президента, ни парламента. Тогда было 12,7%. Может быть, украинской экономике не нужна власть? Вот у меня все больше закладываются такие, может быть, даже для политолога неприличные идеи.
Ну, что власти нужна украинская экономика. Тут ничего не поделаешь. Это власть ее выбрала, а не она выбрала власть.
Видимо, да. Хотя говорят, что для танго нужны двое, поэтому обречены, наверное, на сотрудничество власти и бизнеса.
Вы вот еще в 90-е годы проводили встречи с вашими коллегами из Совета по внешней оборонной политике российского. И тогда было такое ощущение, что есть политическая элита, которая влияет на принятие властных решений, да? Ну, некое вот такое вот подобие закрытых элита, клубов.
Тогда называли мы это политикообразующий класс.
Политикообразующий класс, да. Его тогда больше нету?
Нет, уже больше нет. После того, как политики вдруг одномоментно поняли и решили для себя, что они всему у политологов уже научились. И не политологи должны им подсказывать, а они должны учить, ставить на место политологов. Может быть, виноваты сами политологи, которые, пойдя во власть, как бы дезавуировали свою профессию, дискредитировали свою профессию и свое звание там независимых экспертов. Поэтому в Украине нет уже независимых экспертов, нет политологов. Есть люди, которые так или иначе барахтаются в власти и так или иначе запачканы властью.
Юлия Тимошенко сейчас вот должна публиковать как будто в журнале Foreign Affairs такую уже довольно нашумевшую статью, да, манифест сдерживания России. И вот до сих пор непонятно, зачем вот такой вот большой внешнеполитический манифест перед выборами нужен был Юлии Владимировне.
Не знаю. Я не причастен к принятию решения, тем более я не советую в последнее время по внешнеполитическому блоку, поэтому я не знаю, как создавалась эта идея, парадигма, там абсолютно не знаю.
А вообще, в принципе, есть смысл в такого рода теоретических построениях, именно когда они исходят от постсоветских политиков?
Думаю, нет, потому что мы как раз находимся в уникальном геополитическом положении, состоянии. Есть две страны в мире, которые нашли уникальный путь. Венесуэла и Украина. Я их называю геополитическими саботажниками или геополитическими отказниками. Две страны, которые на словах принимают любые проекты глобализации, а на деле отвергают. Ну, мягко отвергают, саботируют любые проекты глобализации. И в последнее время мы начали все больше получать дивидендов именно вот от этого саботажа и мягкого отказничества. И зачем надо было отказываться от этого, я не представляю.
Но ведь в Венесуэле есть нефть.
Да, может... вот в том-то и дело,
За счет чего может быть отказник в Украине? Да.
Вот пока я не знаю, поэтому я не понимаю, зачем было отказываться от этой, в принципе, автоматически сложившейся, но очень уютной для нас парадигмы.
То есть вы считаете, что Украина не попадет в Европейский Союз в любом случае? В ближайшие там, десятилетия хотя бы? Она будет просто играть в эту интеграционную игру?
Ну, попадание в Европейский Союз зависит прежде всего от желания попасть в Европейский Союз. Нам 10 лет назад сказали, что, например, я импровизирую, сказали, что для того, чтобы попасть в Евросоюз, нужна хорошая инфраструктура европейского плана, нужны, например, европейские дороги. Вы знаете, сколько за 10 лет было построено в Украине дорог европейского качества, сертифицированных дорог? Как вы думаете, в
Украине? Я думаю, что это цифра двузначная, а не трехзначная.
40 километров.
Ну вот, значит, я не
поэтому,
ошибаюсь. Это, наверное, дорога Мукачево-Ужгород, скорее
всего. Это часть шоссе Киев-Борисполь и часть, ага, маленький кусочек бана Киев-Одесса. Поэтому как можно идти в Евросоюз, ничего не делая для этого?
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Вот,
представьте,
интересно, пожалуйста. Звать, слушать. Да, Владикавказ, Химвал, Батрас.
Так вы где, наши там или там?
А, ну, я и там гражданин.
Хорошо, да.
Ну,
Владикавказ, да?
Или Цхинвал, я хотел понять, откуда звонит нашего. Ну, наверное, из Владикавказа, потому что у нас же российский телефон.
Да, из Владика звоню, а так цхинвальский.
Да, да, ну, пожалуйста.
Наши ребята есть и в Киевской Раде, там, Тедеевы, там, другие, третьи. Нам не безинтересно, конечно, судьба Украины.
Есть осетин в украинском парламенте?
Да,
в Раде. Есть борец, мастер спорта. Кстати, земляк, приветствую вас, я родился во Владике.
Вот видите, сколько мы... Как вы удачно позвонили.
Да, добро. Видите, мир тесен, оказывается. Ну, считаю, что украинский народ достаточно мудрый. Это же его поговорка. Паны дерутся. И у нас, у холопов, проблемы получаются. А еще Конфуций как-то говорил 1200 лет назад, что человек и государство должны поступать по своему наилучшему разумению. А вот советы не всегда бывают хорошими. Вот откуда вот рука идет, что такие сценарии разыгрываются? Как в экономике Адам Смит говорил, что невидимая рука руководит, ну, направляет. А в политике есть такая рука? Интересно.
Ну, во-первых, спасибо за вопрос. У меня возникло желание бросить все немедленно, уехать во Владик и читать Конфуция. Мне кажется, только во Владике сейчас читает Конфуция. А с другой стороны, вернее, отвечая на ваш вопрос, ну вот, к счастью или к сожалению, нет в политике невидимой мощной мускулистой руки, которая руководит всем. Хотя есть конспиративная теория про мускулистую волосатую руку, но такой руки нет, я, находясь 20 лет в политике, не наблюдал. Есть много шалалюевых ручек, которые вот бессистемно шарят по политическим лабазам. И, наверное, проблема в том, что они слишком бессистемно это делают, сталкиваясь, заламывая друг другу пальцы, пальчики. Поэтому вот от этого все проблемы. От этих шалалюевых, бессистемных и в стиле рестлинга заламывающих друг друга ручек.
Ну, в России действительно вот многие склонны видеть в украинских событиях какую-то вот такую мировую закулису, да? Которая там проглядывает где-нибудь из-под Крещатика.
Ну, хотя в Украине есть такая фраза: мы любим инвестиции, но не любим инвесторов. Как не бывает инвестиций без инвесторов, так не бывает внешнего влияния без физических носителей. Поэтому, когда возникает вопрос о закулисье, я говорю: ребята, коллеги, друзья, покажите мне физические носители, покажите мне людей, кто является носителями этих идей, этих распоряжений, покажите мне банковские счета, через которые проплачиваются те или иные решения. А в мире сейчас все транспарентно, все, что касается банковской деятельности. $1 млн можно провести в чемодане, но $1 млрд надо переводить по банковским счетам, а геополитику решает не миллион, а миллиарды. Поэтому пока я не увижу носителей, либо в виде счетов, либо в виде людей, я не могу признать, что кто-то из-за кулисья нами руководит.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я Александр Волынский. Я хотел бы задать вопрос.
Откуда вы?
Почему?
Алло. Да-да, откуда вы, я спросил просто.
Я из Москвы.
А, хорошо, да, пожалуйста.
А вопрос следующий. Почему блок Юлии Тимошенко поддержал закон о кабинете министров, вот, на мой взгляд, чтобы загнать дальше Ющенко в угол, и чтобы он вынужден был пойти, одна из причин, так. И ваш взгляд на этот вопрос?
Ну, в принципе, я согласен вот с тем ответом, который прозвучал в вашем вопросе. Это одна из причин, это была форма давления на президента.
Следующий звонок у нас, насколько я понимаю, есть, да? Или это не звонок? Но в любом случае, надо сказать, что форма давления на президента удалась. Значит, ну, все было разыграно,
да,
правильно.
Да, парламент распущен, то да.
Но, с другой стороны, понятно, что Юлия Тимошенко поддержала этот закон, она лишила власти уже любого президента. И себя в том числе. Вы помните, была такая ситуация, Александр Квасневский, он руководил Конституционной комиссией, которая разрабатывала польскую конституцию, в расчете на то, что президентом Польши будет Лех Валенца, а левые победят на парламентских выборах. А потом Александр Квасневский выиграл Леха Валенца президентские выборы, а левые проиграли парламентские.
Ну, знаете, именно в Польше когда-то была карикатура в журнале «Шпильки», в знаменитом, было изображено политическое дерево, и сидят тысячи политиков, и все пилят суки, на которых они сидят. Вот это журнал «Шпильки» ответил на, как бы, все политические вопросы.
Это вот и есть украинская ситуация.
И польская тоже в какой-то степени. Да и не только.
Но это постсоциалистическая ситуация. Вон сегодня, видите, видимо, да, в Бухаресте объявили импичмент президенту Траяну Басеску. А там ведь, кстати, все развивалось очень похоже, как на Украине. Там была коалиция такая оранжевая, которая победила посткоммунистов, и президент был избран, в парламенте была одержана победа, а теперь вся эта коалиция делает все возможное, чтобы президента утопить. Президент называет премьер-министра разными нехорошими словами. Премьер-министр там просто мужчина, понимаете, не женщина, я имею в виду, периода оранжевого периода.
Мы же с детства знаем, что все-таки заразительны только дурные примеры. Я не помню ни одного случая, когда был бы заразителен хороший пример. Поэтому, ну...
А может быть, это все это потому, что элита существует, политикообразующий класс, простите, в отрыве от общества как такового. Общество нужно, чтобы ходило там, махало флагами по Крещатику разными. Я сегодня разговаривал с людьми, которые приехали из одного украинского города. Они говорят, что они в автобусе ехали. А утром, когда приехали, им сказали, за кого они здесь будут. И выдали флаги одной политической формации. А могли выдать другие. Понимаете?
Хотя на самом деле не все так плохо, в том числе с махающими людьми, потому что мне очень нравится, когда...
Машущими,
да.
Да, это я ошибся.
Когда в Киеве много людей с провинции, поскольку, во-первых, для многих это единственный шанс попасть в Киев. Я знаю тысячи людей, у которых нет денег для того, чтобы выехать в областной центр, не говоря о столице. И на Майдане сейчас 70% людей, которые первый раз приехали в Киев, и слава богу, что вот те... политические люди потрясли этих политических олигархов, чтобы вытрясти из них те $1.5 млн, которые каждый день тратятся на Майданы, чтобы привести политических туристов, показать им Киев. Во-вторых, происходит обмен мнениями и, чтобы там ни говорили, рост общей политической культуры. Поэтому люди на Майданах растут быстрее, чем политики в кабинетах. И слава богу, что они ездят в Киев.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Это вы, да, говорите.
Здравствуйте, Москва, Михаил. Скажите, вот у меня такой вопрос. Вот если всю этику отбросить, политическую, да, всевозможную, как вы считаете, по-честному, конфликт на Украине выгоден России или нет?
Ну, спасибо. Этику не надо отбрасывать, потому что в политике нет этики. За этикой идите в церковь, а в политику идите за властью. Ну, в принципе, я думаю, что тактически выгоден. Тактически выгоден, потому что есть конкуренция, экономическая конкуренция между Украиной и Россией, есть финансовая конкуренция за инвестиции, за льготный кредит и так далее, но стратегически невыгоден конфликт, безусловно, России, потому что стабильная Украина – это стабильные поставки газа, нефти, это стабильные транзиты, это стабильные взаимоотношения элит, поэтому тактически да, стратегически нет.
Есть сейчас ощущение, что Украина перестала так занимать российскую политическую элиту, как раньше, что этот кризис воспринимается отнюдь не с такой, условно говоря, не с таким надрывом, да, как воспринимался кризис 2004 года?
Думаю, да, потому что я встречался и во времена прошлого кризиса, и нынешнего с коллегами-депутатами в Госдуме. У меня там есть друзья. У меня очень давние хорошие отношения с господином Кокошиным, который руководит как раз комитетом по СНГ, с господином Лебедем, который является большим другом межпарламентских связей и руководит межпарламентской группой дружбы России-Украина. И вижу совершенно разные отношения. Тогда была действительно эмоциональная включенность, эмоциональные отношения, эмоциональный крас. Сейчас, откровенно говоря, больше равнодушие, чем сопереживание. В какой-то степени мы отрезаны ломать друг от друга, поэтому... Наверное, уже не будет того накала страстей. Мы стали чужими и воспринимаем беды уже как беды чужих людей.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Это Анатолий Михайлович.
Здравствуйте, Анатолий Михайлович.
У меня вопрос такой. Дело в том, что при Кучме то, что присутствуют две Украины, не было проартикулировано. То есть... Ну, все это предположительно понимали, так сказать, была эта возможность, но артикуляции этого, ясности этой темы не было, и она не имела такой политического последствий. Скажите, вот как вы считаете, возникла эта артикуляция все-таки благодаря оранжевой революции, или она возникла благодаря абсолютно недвусмысленной, очень резко, острой, принципиально поставленной политике России по отношению к выборам тогда?
Ну, знаете, мне тяжело обвинять там, соседей, близких соседей, поскольку я всегда начинаю с обвинения себя или своего окружения, но, может быть, нарушу свои правила. Вот в 2004 году было ощущение вмешательства некоторых российских контрагентов в внутренние дела Украины, что привело в том числе в какой-то степени на расслоение. Я помню вот пресловутых российских коллег-политтехнологов, которые прямо советовали части политической элиты Украины сыграть на несхожести двух частей Украины, несхожести языковой, ментальной, культурной, которые пытались этот разлом сделать главной, как они сами говорили, предвыборной фишкой. И, наверное, вот эти ростки, которые были посеяны, ядовитые ростки, они, к сожалению, дали всходы. Хотя потом украинские политики оказались, опять-таки, очень способными учениками, там, где учились плохому. Многому плохому научились, но была роль и вот тех технологов. Я сам когда-то изобрел слово «политтехнолог» много лет назад, поэтому мне неловко использовать его.
Вы как Бабарыкин, который изобрел слово «интеллигенция». Я теперь знаю, кто здесь Бабарыкин.
И было ощущение, что в том числе занесено было вот это теми людьми, о которых я говорю.
Но ведь по большому счету не нужно ответить на вопрос, есть ли две Украины. Вот важно что. На самом ли деле они есть?
Смотря из какой концепции. Есть концепция...
Из концепции реальности.
Нет, на реальности, да, для того, чтобы мы поняли реальность, мы должны на реальность наложить какую-то матрицу, иначе мы реальность не увидим. Реальность видится не глазами, реальность видится словами, реальность видится понятиями. Вот этот парадокс, который мало кто понимает. Все думают, что видят глазами, а на самом деле все люди видят словами или понятиями. Так вот, если наложить понятия, какие понятия? Есть сталинское определение страны и нации. Если исходить из сталинского определения, да, там есть две страны, поскольку нация – это язык, это территория, там, это единая ментальность, психология и так далее. А есть определение Гумилева, Льва Гумилева, которое мне более близко. Гумилев говорит, единая страна – это, прежде всего, единство цели. Если разделить, то единая страна – это единство гордости, единство, единое представление благосостояния, единое представление безопасности. Поэтому...
То есть единственная государственная задача, условно говоря.
Да. Поэтому, исходя из гумилевского понятия, мы единая страна, пока еще единая страна, пока еще, к счастью, единая страна, хотя многие делают для того, чтобы создать из единой страны две или больше стран.
Послушаем звонок, последний, наверное, уже перед концом эфира. Да, здрасте, говорите только коротко, пожалуйста.
Да, очень коротко, да. Александр Николаевич, Москва. По случаю того, что, как вы сказали, Дмитрий, что не сформировались три власти, а я когда почитал Конституцию Украины, да, там долго смеялся, принцип разделения властей там, конечно, совершенно не просматривается. Так вот, как вы сказали, что сейчас вот эти три политические силы, они вот, ну, совершенно равны, по 35% у каждого. Значит, может быть, это и будет той самой стабильностью и тем самым разделением властей. И, может быть, принять сразу, раз своя конституция такая, не принять и сразу европейскую конституцию, и будет тогда мир и порядок в Украине. Спасибо.
Ну, в принципе, к этому варианту идет, но я боюсь, что это будет болезненный вариант. Чем отличаются вот европейские аналоги, где есть две мегасилы в парламенте, которые там борются или сотрудничают? Различие то, что между этими силами есть такие микширующие зоны. Вот как работает атомный реактор? Есть две горячие зоны ядерные, а между ними ТВЛы, которые часть энергии лишней поглощают. В Украине беда, что между двумя мегасилами нет поглощающих вот ТВЛов, поглощающих микширующих зон. Поэтому я предлагаю сделать нулевой барьер для того, чтобы в Украину вошли в украинский парламент небольшие партии, не коррумпированные или не связанные с олигархами, которые будут выполнять роль ТВЛов. Они будут сглаживать трение двух ненавидящих друг друга мегасил и поглощать излишнюю энергию, которая вырабатывается в этой взаимной ненависти и злобе. Если этого мы не сделаем, то будет постоянное столкновение, болезненное столкновение не для этих сил даже, а для страны вот этих двух ненавидящих друг друга блоков.
А это не романтика, потому что олигархи купят эти маленькие партии, и так все будет до бесконечности?
Ну, пока они купят, эти маленькие партии сделают свою разрушительную, в хорошем смысле, роль по отношению к большим блокам. Поэтому купят одних, будут приходить другие.
Ну, по большому счету, вот приближаешься к окончанию нашей программы, можно констатировать, что мы еще очень долго будем говорить, да, о всех тех кризисных явлениях.
Думаю, к сожалению.
Я напомню нашим уважаемым слушателям, что гостем программы сегодня был депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Выдрин. Спасибо, Дмитрий Иванович, что пришли. Приходите к нам еще. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сразу по окончании нашей программы итоги дня в программе «Время свободы» подойдет Дмитрий Волчек. Темы выпуска. Доклад Парламентской Ассамблеи Совета Европы о справедливом правосудии. Что думают в Страсбурге о судах над российскими учеными-шпионами? Видеопослание убийцы из Вирджинского университета. Какие психологические проблемы могли толкнуть студента Чостин Хи на ужасное преступление? И нарастают уличные протесты оппозиции в Киргизии. Может ли дойти до новой смены власти в Бишкеке?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.